Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 525-я встреча у нас с вами сегодня. И мы во втором послании к Коринфянам, 10 глава. В прошлый раз мы уже начали читать эту главу, но я все-таки хочу вернуться, еще раз вернуться к самому началу. Потому что апостол Павел обращается здесь как бы к другой группе, к другой части Коринфской церкви. Вы помните, что среди Коринфян были разделения, и об этих разделениях мы читали, например, в первом послании к Коринфянам, 1 глава. И вот во втором послании к Коринфянам начало послания обращено как бы к большинству в этой церкви. И большинство этой церкви принимало авторитет апостола Павла, относилось к нему с почтением и с уважением. Однако было и меньшинство. И вот эти люди, находившиеся в меньшинстве, не принимали апостола Павла, не относились к нему с уважением, находили различные упреки против него, искали, как бы им уколоть апостола Павла. И интересно, что здесь он пишет очень четко, он пишет очень лично, иногда с иронией. Это такая жгучая достаточно ирония. Это может быть неприятная ирония. Однако это ирония с любовью. И апостол Павел учит нас разговаривать с теми, кто с нами не согласен. Кстати, сразу должно говориться, эти люди, с которыми беседует здесь апостол Павел, они находятся внутри Коринфской церкви, они христиане, то есть их проблемы не с авторитетом Иисуса Христа, это важно, это определяющая история, их проблемы с авторитетом апостола Павла. И апостол Павел действительно позволяет себе говорить с ними, как он будет выражаться, по плоти. Мы будем еще с вами разбираться, что это значит. Он позволяет говорить с ними как человек глупый. Да, это кажется странным, но мы будем еще разбираться в том, что это значит. И вот 10 глава, 1 стих. Да, напомню, я уже говорил об этом, но напомню еще раз. Некоторые считают, что 10 глава начинает на самом деле новое послание, новое письмо. И между 9 и 10 главой есть некий такой временной пропуск, потому что стиль 9 и 10 глав очень отличается друг от друга. Однако совершенно не обязательно постулировать новое письмо, тем более что никаких рукописных доказательств или подтверждений этого нет. Вполне вероятно и вполне возможно, что апостол Павел просто говорит с еще одной группой людей в Коринфской церкви. И вот первый стих. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен». Я остановлюсь на минутку. Я думаю, что он цитирует этих людей. То есть вот он цитирует то обвинение, которое ему кидали люди, коринфские христиане. Вот лично он такой тихий, скромный, а тут пишет эти суровые письма. То есть он как бы повторяет им то, что они говорили про него. Кстати, Иисус сам о себе говорит, что он смиренен, и он неоднократно проявляет свое смирение. И Павел, подражая Христу, также проявляет смирение. Но при этом его смирение соединено с способностью и готовностью говорить правду. Итак, он продолжает первый стих здесь. «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Вот это как раз про смирение и кротость Христа, да, про его подражание Христу. То есть апостол Павел поступает как Христос. Читаем дальше, второй стих. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». То есть его упрекают в том, что он поступает неправильно. в том, что он поступает по плоти, в том, что он поступает по ветхой природе. Ему противостоят те люди, которые не согласны с его оценкой ситуации в Коринфской церкви. И вот к этой оппозиции он и обращается. Он просит их услышать сейчас, чтобы потом ему не пришлось говорить с ними сурово. Третий стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». И здесь уже третий раз вот во фразе «не по плоти воинствуем» используется слово «плоть». На греческом это «саркс». И слово «саркс» имеет несколько значений. Во-первых, это тело человека, то есть это, да, это наши руки, наши ноги, это то тело, в котором мы живем. Во-вторых, это наша греховная природа, то есть та природа, которая распята на кресте. И в-третьих, это наша душевная природа. Это все то, что не является духовным. Кстати, в этом плане, в третьем значении этого слова, плоть совершенно не обязательно зло. Вот в первом значении не обязательно зло, потому что это, в конце концов, это тело, которое дал нам Бог. Во втором значении, да, это то, что противится духу, это наша ветхая природа. Вот это действительно зло. А в третьем значении это наши привычки, которые тоже могут быть подчинены Богу, а могут быть и не подчинены Богу, но это совершенно не обязательно зло. Так вот, апостол Павел говорит о том, что мы не по плоти воинствуем, и дальше он будет это распространять, будет эту мысль развивать. Иными словами, его противостояние, то, что он сейчас противостоит, и то, что если коринфяне не услышат, тогда это противостояние придется перенести в личный визит, в личную беседу с коринфянами, беседу, которая будет нелегкой на самом деле. Так вот, все это не потому, что коринфяне как люди ему не нравятся. И это не потому, что есть некое противостояние одних людей другим. Апостол Павел объясняет коринфским христианам, что битва, в которой мы участвуем, причем вот мы, да, не по плоти воинствуем, то есть это множественное число. Так вот, эта битва имеет совершенно другой характер. Это не душевная битва, это не плотская битва, это битва духовная. Это битва против тех духов, о которых будет потом сказано в послании к Ефесянам, 6 глава, которые противостоят Богу. Это духи злобы поднебесной. Кстати говоря, об этой битве апостол Павел упоминает здесь лишь вскользь. Более подробно об этом говорится как раз в послании к Ефесянам, 6 глава. Я советую вам сразу этот текст открыть. Мы на него будем сейчас ссылаться по ходу. И вот для этой битвы существует определенное оружие. И 4 стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Апостол Павел говорит о том, что ему не надо проявлять какую-то пышность в личном приходе. Ему не надо быть впечатляющим, потому что все эти впечатляющие свойства – свойства плоти. А битва, которая идет, она не по плоти совсем. Это битва совершенно другого плана. Кстати говоря, об этом полезно помнить, когда мы противостоим кому-то из людей, и противостояние это по духовным вопросам, по вопросам веры. Не надо переносить свое негодование, даже если это негодование справедливо, не надо переносить его на человека. Вот мы противостоим не человеку. Да, человек может заблуждаться. Да, он может быть неправ. Но битва идет на гораздо более высоком и на гораздо более глубоком уровне. Что это за оружие, о которых говорит апостол Павел? Давайте посмотрим на цель этих оружий, которые мы имеем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, то есть имеющие Божию силу. И эта сила имеет определенное предназначение. Помните, я вам всегда повторял, что сила имеет не только цифровое выражение, но она имеет также направление, это вектор. То есть сила применяется к чему-то. И очень важно, к чему она применяется. Грубо говоря, бьют стенку или бьют вас. Сила может быть одна и та же, но результат и ощущение ваше от этой силы будет совершенно разным. Так вот, это сила Божья. Кстати, это как раз указывает на измерение силы. И дальше направление. На разрушение твердынь. Ими не спровергаем, то есть орудиями, этими оружиями этими, не спровергаем замыслы и так далее. То есть есть конкретное предназначение этой силы. Это сила на борьбу с лукавым. Причем на борьбу с лукавым вовне и на борьбу с лукавым внутри себя. Еще раз прочитаю 5 стих по этому поводу. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу». Обратите, пожалуйста, внимание на это. «Пленяем всякое помышление послушания Христу». 5 стих чрезвычайно важен. Вот это направление действий этих оружий. Вспомните песню, которая была очень популярна в 90-е годы. «Эскадрон моих мыслей шальных», там что-то такое «Мои мысли, мои скакуны». Но вопрос-то не в том, что мысли скачут. Вопрос в том, что мысли нужно направлять, а некоторые мысли нужно пленять. Да, вот мы пленяем эту мысль силой Иисуса Христа. Эта мысль становится пленником Иисуса Христа. Самое интересное потом происходит. Иисус работает со своими пленниками, Он переформировывает нас. Он делает нас другими. Он и мысли эти меняет. Это его сила, это его способность. Никто другой такого не сделает. Так вот дальше. 7 стих. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христов. Апостол Павел отвечает на попытки христиан сравнивать себя с другими христианами. То есть, вот я настоящий верующий, ты не настоящий верующий, я от Бога, ты не от Бога. Апостол Павел говорит, посмотри на себя, посмотри на свое состояние. И вот тут нужно все-таки обратиться к посланию к Ефесянам, 6 глава, потому что здесь не только говорится об оружии, которое мы имеем, но дается также альтернатива этому желанию посмотреть на других. Знаете, когда мы начинаем смотреть на других и сравнивать себя с другими, и говорить о том, что вот у других проблемы, а у меня все классно, мы начинаем это делать, когда мы забываем или когда мы пренебрегаем тем, чтобы облечься в Божие всеоружие. То есть мы перестаем делать то, что делать надо, начинаем делать нечто иное, и вот тогда сравниваем себя с другими. 11 стих 6 главы послания к Ефесянам, как и обещал, я надеюсь, вы открыли уже. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Да, когда мы будем облекаться во всеоружие, и когда мы будем облечены во всеоружие, сравнивать себя с другими уже не будет никакой возможности. Вот так говорит апостол Павел, обращаясь к людям, которые ему противостоят. Он не просто указывает им на их ошибку, он дает им также альтернативу. Вот чтобы ваша жизнь изменилась, в ней должно быть то-то и то-то. И дальше он перечисляет эти оружия. Он напоминает в 12 стихе, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это в расширенном виде то, о чем мы с вами уже читали. 13 стих. «Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день оный и, все преодолев, устоять. Итак, стойте, припоясав чресла ваши истиною». Это истина Божьего Слова. Божьего Слова, которое мы проповедуем. Мы не только его знаем, мы его еще несем. Эту истину мы отражаем. Эта истина меняет нашу жизнь. Потому что бесы, как вы помните, тоже веруют и трепещут. Но смысл в том, чтобы истина отражалась в нас, чтобы истина меняла нас. Бесов она уже не меняет. Они отказываются измениться. Я надеюсь и молюсь, чтобы мы им тут не уподоблялись. Да и не только тут, конечно. Дальше. И облекитесь в броню праведности. Опять-таки, мы об этом уже говорили. Было выражение, которое мы уже с вами видели. Одеться в праведность. Вот мы одеваемся, облачаемся в праведность Иисуса Христа. Вот это броня. Это не то, что мы стали суперправедными. Это броня, которую дает нам Христос. Броню нашей праведности на самом деле легко пробить. Помните старую историю? Я вам ее много раз уже рассказывал. Пастор занимается стройкой, строит дом. И девочка стоит и смотрит, и слушает внимательно. Ее спрашивают: смотришь, как дядя дом строит? Она говорит: не-не-не, я смотрю и жду, что скажет пастор, когда ему бревно на ногу упадет. Вот. Возможно, кстати, ничего не скажет. Но смотрите, чего ожидает эта девочка. Она ожидает, когда броня личной праведности этого человека будет пробита. Может быть, не бревном, может быть, чем-то иным. Броню личной праведности любого из нас пробить достаточно легко. Именно поэтому мы облекаемся не в личную нашу праведность, а в праведность Иисуса Христа. Вот это настоящая броня, это настоящее всеоружие. И опять-таки, когда мы это сделаем, или когда мы будем это делать, мы будем следить за тем, чтобы быть облеченными в эту броню, тогда у нас просто времени на какие-то другие вещи не останется. У нас не останется времени, например, чтобы сравнивать себя с другими.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. 15 стих 6 главы послания к Ефесянам. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Вот помните, мы с вами об этом уже читали, что Бог примирил нас, что мы имеем служение примирения. Вот так, разные послания, разные тексты. А смысл один и тот же. И важно читать и то, и другое для того, чтобы получить общую картинку. 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Опять-таки, Слово Божие, которое не только в пассиве. В пассиве мало, в пассиве этого недостаточно. Это слово в активе должно быть. И 18 стих. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И так далее. Но опять-таки, если ты молишься, если ты в молитве, то вот не будет у тебя времени на эти глупости колоть других христиан, сравнивать себя с другими христианами. Но произойдет еще одна вещь. Бог покажет тебе в молитве, каков ты. Бог покажет тебе твою сущность. И тогда у тебя уже совсем не будет времени как-то себя с кем-то сравнивать. Но возвращаемся ко второму посланию Коринфянам, 10 глава, 8 стих. Апостол Павел отвечает на упреки, которые люди допускают в его адрес. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Иными словами, он говорит: вообще говоря, я могу похвалиться. Причем хвалится он не собой. Хвалится он той властью, которую дал Бог, и это власть к созиданию, а не к разрушению. То есть я имею полное право, говорит апостол Павел, похвалиться той властью, которую мне Бог дал, для того, чтобы вас созидать. Это, кстати говоря, очень хороший, красивый ответ на то, что говорят эти люди, потому что Эти люди, эти оппоненты не созидают церковь своими действиями. Они скорее разрушают церковь. 9 стих. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Вспомните, пожалуйста, об одном из самых впечатляющих героев истории Израиля. О первом царе Израиля, Сауле, человеке, который был выше всех остальных израильтян. Вспомните, что имя Саул по-еврейски Шаул. Вспомните также, как звали Павла, апостола Павла, его еврейским именем. В Новом Завете оно переведено как Савл. Но на самом деле Савл – это тот же Шаул, это то же самое имя. Помните жизнь Саула. Саул, в общем, неплохо начал в своих отношениях с Богом, но очень и очень плохо закончил свою жизнь. Апостол Павел, как Саул, но наоборот. Апостол Павел очень плохо начал, хотя считал, что все у него нормально. Но закончил так, что мог быть уверен, что ожидает его венец. Вспомните также о том, что Савл очень четко называет себя и говорит о себе, что он, Савл, из колена Вениамина. Из какого колена был Саул? Абсолютно точно. Из того же колена Вениамина. Вот этот образ Саула, образ его предка, образ тезки такого, да, на самом деле у Павла так или иначе просматривается. Он очень четко просматривается здесь, в 10 главе 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит, слушайте, вы считаете, что я не впечатляющий? Вы считаете, что я не имею вот этого магнетизма, да, в посланиях суров, а так вот и говорит плохо и так далее. Кстати, возможно, вспомните, на минуту еще отвлекусь, вспомните первый миссионерский поход апостола Павла, когда он проповедовал вместе с Варнавой, и кажется тогда, что люди воспринимали Варнаву как более впечатляющего проповедника, чем Павла, чем молодого тогда еще апостола Павла. Но апостол Павел, сопоставляя себя с Саулом, приводит нас к одной мысли. Чем закончил свою жизнь Саул? Хочу ли я так? Итак, апостол Павел отвечает на упреки о том, что вот он такой не впечатляющий. Извините, но я использую это слово. Он такой неказистый и только пишет сурово. Кстати, интересно. Только пишет сурово. У нас все, что есть от Павла, это его послание. И мы до сих пор их читаем и перечитываем. И пока Христос не придет, будем перечитывать. А там уж в вечности, я думаю, и апостола Павла обо всем спросим. Те же люди, которые приходили и говорили классные, крутые проповеди, от них ничего не осталось. Вот они закончились, да, их служение закончилось. Вот вам внешняя привлекательность, вот вам внешняя красота и ее сопоставление с реальным положением дел. Апостол Павел продолжает говорить со своими оппонентами. 11 стих. «Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Это на самом деле ирония, очень классная ирония. Есть люди, которые любят заниматься самопиаром. Так было тогда, так остается и сегодня. Эти люди расскажут вам о том, какие они крутые, какие они нашли новые методы, какие они нашли новые способы привлечения аудитории ко Христу, и как у них все круто. Если уж с кем-то и сравнивать себя, то с самими собою. 5 лет назад у меня была аудитория в 10 раз меньше, чем она стала сейчас. И весь акцент на том, что вот у меня, у меня, у меня. И кто-то из коринфян попал в плен вот этого неверного понимания и говорит, ну вот это крутые ребята. А Павел такой невзрачный, вот он что? И знаете, по плоти он мог бы начать оправдываться. Он мог бы начать сравнивать себя с этими людьми. Но апостол Павел говорит вещь, которая очень важна для нас. Он говорит, я не буду себя сравнивать, я не буду как-то спорить с теми, кто видит только себя, кто сравнивает себя только с самим собой. Вот я в эти игры не играю. Почему? Потому что у апостола Павла есть более важная задача. Проповедь слова, забота о церквях, в том числе и о Коринфской церкви. И вот заниматься этим ему просто некогда. 13 стих. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Иными словами, апостол Павел все-таки кое-что скажет. Но он не будет говорить и давать свой пиар, он не будет рассказывать о своих высочайших, выдающихся результатах. Но какие-то вещи он все-таки скажет. Какие? А вот это интересно. 14 стих. «Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, а потому что достигли и до вас благовествованием Христовым». Иными словами, вот сам тот факт, что вы нас обсуждаете, сам тот факт, что вы даже нас унижаете, уже указывает на то, что вы о нас знаете. А знаете вы о нас, потому что мы проповедуем Евангелие, потому что Евангелие дошло до вас. И это здорово. Идем дальше. «Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить в вас удел наш». Мы не будем приписывать себе чужих достижений, мы не будем записывать на свой счет то, что сделал кто-то другой. У нас есть наша задача. Да, друзья, не уходите вот в эту ошибку, а ошибка эта, к сожалению, сегодня распространена. Люди начинают искать, чтобы им такое на свой счет приписать, когда особенно начинается такая похвальба, кто сильнее, кто мощнее и так далее. Дальше 16 стих. «Так, чтобы и далее у вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым к чужому деле». Иными словами, у него есть более важная цель. Ему статистикой хвалиться некогда. Ему надо доносить Евангелие. И он делает вывод: «Хвалящийся хвались в Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». В сегодняшнее время пиара и самопиара, этот стих и эта мысль чрезвычайно важны. Мы вернемся к этому в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.